Глава 48. В дорогу. Вернувшись в фургон, Найниф первым делом переоделась в пристойное платье, недовольно бурча, что приходится самой расстегивать и застегивать пуговицы. Платье из простой серой шерсти, тонкое и превосходно сшитое, однако без всяких излишеств и украшений, в любых краях не вызовет никаких замечаний, но оно заметно теплее. Тем не менее, Найниф чувствовала себя хорошо. Она вновь одета, как требует приличия, и еще немного странно, будто на ней слишком много одежды. Должно быть, все дело в жаре. Не мешкая, Найниф опустилась на колени перед маленькой кирпичной печкой с жестяной трубой, открыла железную дверцу и занялась ценностями. Перекрученное каменное кольцо очень скоро улеглось в поясной кошель рядом с тяжелой перчаткой Лана и ее собственным золотым кольцом великого змея. Небольшой позолоченный ларчик с драгоценностями — подарком Аматеры, отправился в кожаную торбу вместе с мешочками трав, добытыми в Мордецине у Ронде Макуре. Заодно с маленькой ступкой и пестиком. Найниф, не развязывая мешочки, ощупала их содержимое сквозь замшу, напоминая себе, где что лежит, от черноголовки до того жуткого корня вилочника. Туда же, в торбу, попали и векселя, и три кошелька из шерсти, ни один не был таким толстым, как раньше. Ведь надо было платить за дорогу зверинца до Гайлдана. Сотня причитающихся ему марок Люка, может, и не интересует, но свои траты он требовал возместить сполна. Тут хозяин зверинца не колебался. Одна из грамот, обладательница которой именем престола Амерлин получала полномочия делать, что ей угодно, составила компанию кольцам. До Самары доходили не более чем туманные слухи о каких-то неладах в Тарвалоне, поэтому, вероятно, и такому письму найдется какое-нибудь применение. Пусть даже подписано оно Суан Санчей. Шкатулочку темного дерева Найниф оставила на месте возле трех других кошелей и грубого джутового мешка, в котором хранился Айдам. Последнего она определенно не желала касаться. К этим же вещам Найниф отложила и серебряную стрелу, что той ночью, после злополучной стычки с Магеддин, нашла Илэйн. Некоторое время Найниф хмуро взирала на стрелу, размышляя о Магеддин. Самое лучшее — сделать все возможное, лишь бы избежать встречи с ней. Но ведь было. Однажды я ее уже победила, а во второй раз оказалась подвешенной, точно колбаска в кухне. Если б не Бергитте. Она сделала свой выбор. Она сама так сказала, и это правда. Я еще раз могла бы ее одолеть, могла бы. Но если оплошаю... Если она оплошает. Найниф старалась не коснуться невзначай замшевого мешочка, запихнутого в самую глубину печки. Девушка осознавала свое нежелание, однако мерзостное чувство, пробуждаемое этим мешочком, мало отличалось от воспоминаний, вызванных мыслью вновь потерпеть поражение от Магеддин. Глубоко вздохнув, Найниф осторожно потянулась за мешочком, вытащила за завязки и поняла, что ошибалась. Зло будто окатило ее руку, дохнув ужасом сильнее прежнего, будто темный в самом деле пытался пробиться сквозь запирающую его узилище печать Эсквендиара. Лучше весь день раздумывать о поражении от Магеддин. Мысль и реальность разделяет пропасть в целый мир. Должно быть, разыгралось воображение. В Танчика Найниф не испытывала подобного ощущения, но ей захотелось, чтобы Илэйн взяла и этот мешочек. Или неплохо бы вообще его тут бросить. «Хватит дурью маяться», — твердо сказала себе Найниф. «Печать удерживает запертым узилище темного, а ты просто позволила своим фантазиям невесть куда забрести. Но все же, держа мешочек словно недельной давности дохлую крысу, она кинула его на приготовленное Люка красное платье, завернула и надежно перевязала, несколько поспешнее, чем требовалось». На добротный серый дорожный плащ была положена одежда, которую Найниф решила взять с собой. В эту кучу и полетел шелковый сверток. Несколько дюймов расстояния, и ощущение холодной мрачности исчезло, но Найниф по-прежнему хотелось вымыть руку. Если б только она не знала, что тот диск там. Нет, она и в самом деле сдурела. Илэйн посмеялась бы над ней, и Бергитта тоже. И были бы правы. По правде говоря, наряды, что Найниф хотела взять с собой, сложились в два узла, и она жалела о каждой ниточке, которую вынуждена бросить. Ей даже жаль было синего шелкового платья с низким вырезом. Нельзя сказать, чтобы ей так уж хотелось вновь надеть нечто подобное. То красное платье она и трогать не собирается, пока в Салидаре не вручит пакет целым и невредимым Айс Седай. Но Найниф не удержалась и прикинула в уме стоимость одежды, лошадей и фургонов, брошенных на пути из Танчика, а еще карета и бочонки с красками. Даже Илэйн поморщилась бы, если бы хоть раз о том задумалась. Видимо, эта юная особа полагает, когда бы она ни полезла в свой кошель, там будут монеты. Найниф еще увязывала второй узел, когда вернулась Илэйн. Девушка молча переоделась в синее шелковое платье. Молча, разве что тихо буркнула что-то, когда пришлось завести руки за спину, чтобы застегнуть пуговицы. Найниф бы помогла, если б ее попросили. Но поскольку Илэйн ни о чем просить не стала, то она, пока подруга переодевалась, все высматривала у нее синяки. Найниф показалось, что она слышала крик всего за несколько минут до того, как Илэйн появилась в фургоне. А коли у них с Бергиттой и вправду дело до кулаков дошло? Найниф не была уверена, рада ли, что не обнаружила ни одного синяка. На речном суденышке теснота, пожалуй, такая же, как и в фургоне. И наверняка там будет куда менее приятно, если две женщины вот-вот друг дружке в горло вцепиться готовы. Но тогда, может, и к лучшему, если они немного пар выпустили. У обеих жуткий характер. Илэйн, ни слова не говоря, собирала свои пожитки, даже не ответила на заданный весьма любезным тоном вопрос, куда это она так поскакала, точно на плевельную колючку уселась. Ответом Найниф послужили только вздернутый подбородок да ледяной взгляд, будто девчонка впрямь подумала, что уже заняла матушкин трон. Иногда Илэйн бывала еще молчаливей, причем молчание ее оказывалось красноречивее слов. Обнаружив три отложенных кошеля, девушка помедлила, но взяла их, и температура в фургоне ощутимо понизилась, хотя эти кошели были лишь ее долей. Найниф уже устала от ворчливых упреков, что она, мол, скупа и прижимиста. А какой ей быть? Не может же она просто смотреть, как монеты утекают неизвестно куда. Понятно ведь, что больше денег от этого не станет. Когда же Илэйн сообразила, что кольца нет, а темная шкатулочка лежит на месте... Илэйн взвесила шкатулочку на ладони, открыла крышку, задумчиво пожевала губами, рассматривая содержимое. Два других Теренгриала, которые они несли с собой от самого Тира. Маленький железный диск с выгравированной на обоих сторонах закручивающейся спиралью и узкая пластинка 5 дюймов длиной, с виду будто из янтаря, однако тверже стали. На пластинке каким-то образом была вырезана спящая женщина, и тот, и другой можно применить для проникновения в Тел-Аран-Риот, хотя это не так просто, как с кольцом, и требовали они несколько иного обращения. Чтобы воспользоваться этими терангриалами, необходимо направить поток духа, единственную из 5 стихий, которую возможно направить во сне. Найниф просто показалось правильным оставить эти терангриалы Илэйн, раз себе она взяла кольцо. С резким щелчком закрыв шкатулочку, Илэйн посмотрела на Найниф без всякого выражения, потом засунула шкатулочку вместе с серебряной стрелой в один из своих узлов. Молчание ее было просто-напросто зловещим. Узлов у Илэйн тоже оказалось 2, но у нее они были больше. Девушка ничего не оставила, кроме расшитых блесками курточек и штанов. Найниф удержалась и не высказала вслух предположения, будто девушка их не заметила. Наверняка она упустила их из виду, и не мудрено, вон как дуется, будто сама-то знает, как мир и согласие поддерживать. Посему Найниф лишь фыркнула, да тем и ограничилась, когда Илэйн подчеркнутым жестом присовокупила к своим пожиткам Айдам. Впрочем, судя по брошенному Илэйн в ответ взгляду, можно было подумать, что в нем она выразила все свои возражения в полном объеме. Ко времени, когда Найниф с Илэйн вышли из фургона, царящее вокруг них безмолвие можно было откалывать по кусочкам и осколками охлаждать вино. Мужчины были уже готовы в дорогу и что-то ворчали, бросая нетерпеливые взгляды на Найниф и Илэйн. «Нет, это совсем несправедливо». Галаду и Уно собираться вовсе не надо было. Томовы флейты и арфа в кожаных футлярах висели у менестреля за спиной вместе с маленьким узелком. Джуэлин, на поясе которого висел зубчатый меч и лом, опирался на посох высотой в собственный рост. Его аккуратно перевязанный узелок был еще меньше, чем у Тома. Как видно, мужчины готовы одно и то же носить, пока одежда совсем в лохмотье не превратится. Разумеется, Бергитта тоже была готова. В руке лук, у бедра колчан, у ног завернутый в плащ узел, немногим меньше, чем один из узлов Илэйн. Найниф и мысли не допускала, что в нем лежат платье, полученное от Люка, но, увидев, как одета Бергитта, на миг замерла. Юбка-штаны очень напоминала те широкие шаровары, которые лучница носила в Телоранриоде, разве что цвет имели скорее золотистый, чем желтый, и не были присборены на лодыжках. Короткая синяя куртка по покрою ничем не отличалась от той, что Найниф помнила по миру снов. Загадка, откуда взялась эта одежда, вскоре разрешилась. К уходящим торопливо подошла Кларин и со словами, что слишком долго возилась с шитьем, сунула в узелок Бергитте еще две такие же юбки и одну куртку. Кларин задержалась еще ненадолго, чтобы сказать, как ей жаль, что они уходят, как их будет не хватать на представлении. Потом она опять занялась сборами и своими лошадьми, но не одна Кларин улучила минутку для проводов и прощания. С пожеланием доброго пути, куда бы они ни направились, подошла Алудра. Ее тарабонский акцент слышался даже явственнее прежнего, и на прощание она всучила им еще две коробочки огневых палочек. Найниф со вздохом запихала их поглубже в торбу. Она и остальные хотела оставить, но Илайна опередила ее, запрятала коробочки в самый дальний уголок на полке, за мешок с горохом, когда думала, что Найниф не видит. Петра предложил проводить их до реки, старательно делая вид, будто не замечает, как встревоженно прищурилась его жена. Вызвались помочь и братья Шавана, и Кинс Барри, жонглеры, хотя, когда Найниф сказала, что в этом нет никакой нужды, а Петра нахмурился, они не сумели скрыть облегчение. Ей пришлось поторопиться с отказом, поскольку Галат и другие мужчины, похоже, готовы были согласиться. Как ни удивительно, пришла и Лотелли. Правда, ненадолго. Слова сожаления, улыбки, но глаза говорили, что она готова на своем горбу отволочь пожитки, лишь бы Найниф и ее компания убрались поскорее и подальше. Найниф удивила, что не пришла Керандин. Хотя этому обстоятельству она была даже рада. Илайн, может, и сдружилась с шанчанкой, однако после обидного для Найниф инцидента она ощущала в присутствии Керандин внутреннее напряжение, и, вероятно, ей было еще хуже от того, что Керандин ничем не проявляла схожих чувств. Последним явился Люка. Он протянул Найниф букетик чахлых от засухи лесных цветов, одному свету ведомо, где он их раздобыл, и принялся рассыпаться в уверениях о неумирающей любви, экстравагантных восхвалениях ее красоте, драматических клятвах найти ее, даже если суждено будет отправиться в самый отдаленный уголок мира. Найниф не знала, отчего щекам становится все жарче, но ее ледяной взгляд тотчас же стер идиотскую ухмылку с лица Джиэлина и изумление с лица Уно. Что подумали Том с Галадом, осталось неизвестным. У них достало ума ничем не проявить своих мыслей. На Бергитта с Илой Найниф и глаз не могла поднять. Самое же худшее заключалось в том, что Найниф пришлось стоять и слушать эту галиматью. Лицо ее все больше заливала алая краска, а вялые цветы в руке повесили головки. Попытайся она осадить Люка обидными словами и отослать прочь, вероятно, это только пуще воспламенит его, подвигнет на новые излияния, а прочих наведет на еще более глубокие раздумья. Она чуть не вздохнула с облегчением, когда этот идиот наконец откланялся, напоследок самым изысканным образом размахавшись своей накидкой. Держа в руке цветы, Найниф, чтобы не видеть лиц остальных, широким шагом двинулась впереди, то и дело сердито поправляя сползающие с плеч узлы, пока не удалилась от фургонов за парусиновую стену. Там, где ее не было видно от лагеря, она столь жесточенно швырнула наземь бедные цветы, что Раган и прочие шайнерцы, ожидавшие на лугу на полпути к дороге, переглянулись. У каждого из шайнерцев за спиной рядом с мечом висел завернутый в одеяло узелок, естественно, совсем маленький. Но при них было достаточно фляжек с водой, скорее всего, на несколько дней, и у каждого третьего имелся либо чайник, либо котелок. Замечательно. Хотят кашеварить сами — пожалуйста. Не дожидаясь, пока сидевшие на корточках шайнерцы решат, можно ли приблизиться безопасности для себя, Найниф в одиночку зашагала по пыльной дороге к городу. Источником ярости Найниф был Валан Люка. Надо же, так унизил ее. Надо было ему по голове настучать, а потом пусть темный разбирается, кто что подумает. Однако гнев ее был направлен на Лана Мандрагорана. Лан никогда ей цветов не дарил. Впрочем, это не имело никакого значения. Свои чувства он выражал словами куда глубже и искреннее, чем когда-нибудь сумел бы Валан Люка. Судя по цветистым речам, Она многое значила для Люка, но скажи Лан, что собирается унести ее, его не остановили бы угрозы. Даже силы его не остановить. Разве что успеешь направить, раньше, чем он своими поцелуями лишит тебя воли, разума и крепости ног. Тем не менее, цветы бы не помешали. Они были бы очень кстати. Уж наверняка милее, чем еще одно объяснение, почему невозможна их любовь. Ох уж эти мужчины и их слово. Мужчины и их честь. На смерти, значит, женат. Он и его личная война с тенью. Нет, он будет жить. Он женится на ней. А если он смеет думать иначе, она наставит его на путь истинный. Оставался сущий пустяк. Разобраться с узами, скрепляющими его с Морейн. Найниф чуть не застонала от досады. Она прошла по дороге сотню шагов, прежде чем остальные ее нагнали. Мужчины искоса на нее поглядывали, а Илэйн лишь громко фыркала, сражаясь со своими узлами и пристраивая их на спине. Да, видно, она и впрямь все взяла с собой. Бергитта шагала рядом, прикидываясь, что тихо разговаривает сама с собой, но ворчала она достаточно громко. О женщинах, которые бегут, точно карпанские девицы, собравшиеся прыгнуть с речного утеса. Найниф игнорировала фырканье Илэйн и бормотание Бергитты. Мужчины рассредоточились. Впереди шел Галат, рядом с ним Том и Джуэлин. Шайнерцы длинными цепочками вытянулись по обе стороны от женщин. Настороженные взгляды ощупывали каждый чахлый кустик и каждую складку местности. Шагая в центре, Найниф чувствовала себя глупо. Можно подумать, они ждут, будто из земли вот-вот поднимется целая армия. Можно подумать, будто и сама Найниф и обе ее спутницы совершенно беспомощны. Это ощущение лишь усугубилось, когда шайнерцы молча последовали примеру Уно и приготовили мечи. И к чему, ведь не было видно ни одной живой души, даже лачужные деревушки казались заброшенными. Меч Галада оставался в ножнах, но Джуэлин взял свой посох за середину, а не использовал его как дорожную трость. В руках Тома то возникали, то исчезали ножи, будто он не осознавал, что делает. Даже Бергитта наложила на тетиву стрелу. Найниф покачала головой. Оказаться в поле зрения этакого отряда захочет только очень наглая и храбрая шайка. Так они достигли Самары, и тут Найниф пожалела, что отказалась от предложения Петры и братьев Шавана проводить женщин до города. Сейчас она согласилась бы на помощь любого, кто готов ее оказать. Неохраняемые ворота стояли нараспашку. Над серыми городскими стенами поднимались 6 черных столбов дыма. Под ногами хрустело битое оконное стекло. Этот хруст был единственным звуком, если не считать отдаленного гула. Будто по городу разлетелись чудовищные раи ос. На мостовой валялись мебель и обрывки одежды, горшки и кастрюли, выкинутые из домов и лавок утварь, товары и пожитки. А кем все это брошено, мародерами или бежавшими людьми, сказать было трудно. Но пострадало не только имущество. Из окна свешивался торс в тонком зеленом шелковом кафтане, обмякший и неподвижный. На карнизе мастерской жестянщика болталось захлестнутое за шею тело какого-то оборванца. Иногда в глубине тупика или переулка Найниф замечала нечто, что издали можно было принять за ворох старой одежды, но она понимала, что это вовсе не тряпье. В одном из домов, где разбитая в щепки дверь каким-то чудом еще держалась на одной петле, маленькие язычки пламени жадно облизывали деревянную лестницу, и помаленьку начинал сочиться дымок. Сейчас улица была пуста, но те, кто учинил здесь погром и поджог, ушли не очень давно. Головы поворачивались, стараясь глядеть сразу во все стороны. Найниф покрепче взялась за свой поясной нож. Иногда сердитое гудение становилось громче, и бессловесный горловой рев ярости, казалось, звучал не далее соседней улицы. А иногда он спадал до неясного ворчания. Однако, когда пришла беда, обрушилась она неожиданно и безмолвно. Из-за ближайшего угла будто одно целое вывернула людская масса. Точно стая охотящихся волков, она бесшумно, не считая топота сапог, запрудила улицу от стены до стены. Завидев Найниф и ее спутников, толпа взорвалась, точно на сеновал швырнули факел. Колебаний не было. Все как один устремились вперед, завывая, обезумев, люди размахивали вилами и мечами, топорами и дубинками, чем попало, что могло сойти за оружие. Гнева в Найниф еще хватило, чтобы обнять Сайдар, и она, не задумываясь, так и поступила, даже раньше, чем заметила, как вокруг Илэйн вспыхнуло сияние. Существовало с дюжину способов, какими она сама могла остановить беснующуюся толпу, а если угодно, то нашлась бы еще дюжина способов ее уничтожить, если бы невероятность, что неподалеку рыщет Магеддин. Найниф не знала, мелькнула ли подобная мысль в голове у Илэйн. Знала лишь одно — она с равной решимостью цепляется и за свою ярость, и за истинный источник. А быть твердой и суровой ее заставляет больше Магеддин, чем набегающая толпа. Найниф отчаянно цеплялась за то и за другое, но не смела ничего предпринять. Нет, только в крайнем случае. Ей почти хотелось, чтобы она могла рассечь и потоки, которые сплетает Илэйн. Должен быть иной выход. Из толпы вырвался один парень, долговязый, в красном, шитом зелеными и золотыми узорами кафтане, потертым явно с чужого плеча. Он яростно потрясал над головой топором на длинной ручке. Стрела Бергитты ударила его в глаз. Долговязый рухнул, как подкошенный, и его распростертое тело затоптала толпа, искаженные злобой лица, нечленораздельные вопли. Их ничто не остановит. С бессловесным криком, наполовину от ярости, наполовину из страха, Найниф рывком выхватила нож и в то же мгновение изготовилась направить силу. Словно волна, накатившая на скалы, налетевшая толпа наткнулась на шайнерскую сталь, которая остановила бешеный напор. Мужчины с хохолками на голове, оборванной одеждой, мало отличавшиеся от нападавших, методично орудовали своими двуручными мечами. «Не дать мне взять ремесленники в мастерской!» Я так и захлебнулась, не успев преодолеть их тонкой линии. Первые ряды пали с криками во славу пророка, но еще больше народу лезло по их телам. В шеренге шайнерцев оказался и глупец Джуйлин. Красная шляпа еле держится на голове, тонкий посох так и мелькает, превращаясь иногда в размытое пятно, отражая выпады, ломая руки, разбивая головы. Том действовал позади строя. Его хромота становилась более заметна, когда он быстро перебегал с места на место, атакуя тех, кто все же сумел прорваться. У него было лишь по кинжалу в каждой руке, но даже меч не спасал от его юрких клинков. На морщинистом лице менестреля отражалась мрачная решимость, но когда какой-то массивный парень в кожаном жилете кузнеца чуть не дотянулся вилами до Илэйн, Том ощерился, зарычав так же злобно, как любой в той толпе, и не просто горло ему перерезал, а почти отрезал голову. Во всей этой кровавой бане одна Бергитта спокойно выбирала цель, и каждая ее стрела била в глаз. Однако, если все остальные толпу лишь сдерживали, то натиск ее сломил никто иной, как Галат. А так он встретил так, словно ожидал очередного танца на балу, беззаботно сложив руки на груди, даже не потрудившись обнажить меча, пока озверевшая толпа не оказалась в нескольких шагах от него. Тогда он затанцевал, и вся его грация мгновенно превратилась в несущую смерть отточенность движений. Галат не сдерживал нападавших. Он прорубал путь среди них, свободную тропинку шириной в размах своего меча. Иногда на него наваливалось по 5-6 человек разом, вооруженных мечами, топорами, ножками от столов, но лишь на то короткое время, за которое они умирали. В конце концов, вся их ярость, вся жажда крови не выдержала противостояния с Галадом. От него, дрогнув, начали отступать, а потом побежали, бросая оружие. Удиравшие же следом обегали Галада стороной. Когда нападавшие исчезли, откуда явились, он стоял от шайнерца в шагах в 20. Один среди мертвецов и стонов умирающих. Найниф содрогнулась. Ей показалось, что ее сейчас стошнит, когда Галад нагнулся и обтер клинок о куртку убитого. Но даже сейчас он был весь воплощенное изящество, даже обтирая меч от крови, он был красив. Найни вряд ли сумела бы сказать, сколько времени все длилось. Кое-кто из шайнерцев тяжело дышал, опираясь на меч, и все с заметным уважением поглядывали на Галада. Том наклонился, опершись одной рукой о колено, а другой отталкивая от себя Илэйн со словами, что ему надо отдышаться. Сколько прошло? Минуты? Час? Могло быть и так, и этак. Впервые, глядя на распростертых тут и там на мостовой раненых, на отползающего в сторону умирающего, Найниф не испытывала желания исцелять. Вообще никакой жалости. Неподалеку валялись брошенные кем-то вилы, на один зубец была насажена отрубленная мужская голова, на другой — женская. Ощущала Найниф лишь тошноту и благодарность судьбе за то, что на тех вилах не ее голова. Только эти чувства и еще холод в душе. «Спасибо», — громко сказала Найниф, обращаясь ко всем сразу и ни к кому в отдельности. «Спасибо вам большое!» Голос ее срывался. Не любила она признавать, что не сумела с чем-то справиться сама, но слова были искренни. Бергита кивнула в ответ, и Найниф ощутила внутреннюю борьбу. Но ведь та сражалась не хуже остальных, и уж куда лучше самой Найниф. Она вложила свой поясной нож обратно в ножны и сказала, превозмогая себя: «Ты очень хорошо стреляла». С насмешливой улыбкой, словно понимая, как нелегко дались Найниф эти слова, Бергитта принялась собирать свои стрелы. Найниф передернула, и она постаралась не смотреть. Большинство шайнарцев были ранены. Том с Джуэлином тоже испачкались в своей крови. Как ни удивительно, у Галлада не оказалось ни царапинки. Впрочем, это не сверхъестественно, если вспомнить, как он владеет мечом. Тем не менее, и так повел бы себя всякий мужчина, даже будучи смертельно ранен, все твердили, что с ними ничего серьезного. Даже Уна сказал, что нужно идти дальше, а у самого рука повисла плетью и щека рассечена. Если такой порез вскоре не исцелить, останется рубец, чуть ли не зеркальное отражение шрама на другой щеке. По правде говоря, Найниф тоже не хотелось задерживаться, хоть она и говорила себе, что надо бы осмотреть раненых. Илайн обняла Тома, поддерживая его, но тот не пожелал опираться на ее руку и принялся нараспев декламировать возвышенным слогом, причем столь цветисто, что Найниф с превеликим трудом узнала предание о красавице Кирукан, солдатской королеве времен Троллоковых войн. Нрав у нее был в лучшем случае, как у кабана, угодившего в заросли шиповника, негромко заметила Бергитта, ни к кому не обращаясь. «Вряд ли кому такой понравится». Найниф стиснула зубы. «В следующий раз, какие бы подвиги та ни совершила, похвалы надо придержать при себе. Если уж на то пошло, в двуречье любой мужчина с такого расстояния в цель попадет. Да что там, любой мальчишка». Отряд двинулся дальше, а следом катился гул. С других улиц доносились отдаленные рев и вопли, и подчас у Найниф появлялось ощущение, что из пустых зевов разбитых окон за ними наблюдают. Но наверняка известие о стычке разлетелось быстро, или эти таящиеся соглядатые стали свидетелями случившегося, потому что отряд не встретил ни единой живой души, пока дорогу впереди внезапно не загородили две дюжины белоплащников. Половина из них держала на изготовку луки, в руках остальных сверкали обнаженные мечи. Через миг и клинки шайнарцев покинули ножны. Галлад обменялся быстрыми словами с серолицым командиром в коническом шлеме, и отряд пропустили, хотя старший караул и поглядывал с сомнением на шайнарцев, на Тома с Джуэлином и, кстати, на Бергитте тоже. Этого было достаточно, чтобы вновь растравить язвы Найниф. Вольно же Илайн шагать, вздернув подбородок и не обращая внимания на белоплащников, точно на слуг. Найниф же не любила, чтобы к ней относились подобным образом, а тем более считали это само собой разумеющимся. Река оказалась не особенно далеко. За несколькими небольшими складами, сложенными из камня и подведенными под шиферные крыши, едва доходили до воды, плещущейся за полосой высохшего ила, три каменных городских причала. У оконечности одного из них низко сидело широкое двухмачтовое судно. Взглянув на него, Найниф понадеялась, что получить отдельную каюту для каждой женщины не составит труда. Еще она надеялась, что ее не очень укачает. В 20 шагах от причала, под бдительным присмотром 4 охранников в белых плащах, сбились в кучку горожане. Около дюжины мужчин, главным образом стариков, побитых в изорванной одежде, и раза в 2 больше женщин. У большинства цеплялись за юбки 2-3 детишек. Кое-кто держал на руках и грудных младенцев. Еще 2 белоплащника стояли на самом причале. Детишки прятали лица в материнских подолах, но взрослые жаждущие глядели на корабль. При виде этих несчастных у Найниф сжалось сердце. Она помнила такие взгляды, очень хорошо запомнила, в Танчика. Люди отчаянно надеялись спастись из захваченного беспорядками города. Для них она ничего не может сделать. Прежде чем Найниф успела что-то сказать или сделать, Галлад подхватил ее Илэйн за руки и потащил по причалу, а потом и по пружинищим под ногам сходням. На палубе стояли 6 человек в белых плащах и сверкающих кольчугах, с суровыми лицами, взиравшие на кучу босоногих, и по большей части по пояс голых мужчин, которые сидели на корточках на широком носу судна. Было непонятно, на кого стоящий у сходни капитан в темном кафтане смотрит более угрюмо — на белоплащников или на разношерстную толпу, ввалившуюся на его корабль. Агнен Эрес оказался рослым костлявым мужчиной с оттопыренными ушами и мрачным выражением узкого лица. Не обращая внимания на катящийся по лицу пот, капитан осведомился. «Вы заплатили мне за проезд 2 женщин. Кажется, вы хотите, чтобы еще одну девку этих мужчин я взял задарма?» Глаза Бергитты зажглись опасным огоньком, но капитан, видимо, не заметил этого. «Вы получите свою плату, добрый капитан», — холодно промолвила Илэйн. «Если она будет разумной», — добавила Найниф, игнорируя острый взгляд Илэйн. Нерес поджал узкие губы, и они сделались еще тоньше, что казалось почти невозможным, и вновь обратился к Галладу. «Тогда как только вы уведете своих людей с моего судна, я отчаливаю. Мне никогда не нравилось приставать здесь днем, а нынче так и меньше прежнего». «Не раньше, чем вы возьмете на борт других пассажиров», — сказала Найниф, кивнув на толпившихся на берегу людей. Нерес посмотрел на Галлада, но тот уже отошел к другим белоплащникам и заговорил с ними. Потом капитан взглянул на людей на берегу и произнес в пространство над головой Найниф. «Любого, кто заплатит. Но среди них, похоже, мало кто сможет заплатить. А если такие и найдутся, всю толпу я взять не могу». Чтобы Нерес никак не сумел упустить ее улыбку, Найниф приподнялась на цыпочки, отчего подбородок капитана тут же опустился в воротник. «Всех! До последнего, капитан! Иначе я вам уши отстригу». Тот сердито открыл рот, и тут глаза его расширились. Он увидел кое-что за спиной Найниф.
«Хорошо», — быстро сказал он. «Но запомните, мне нужна какая-никакая оплата. По праздникам я, случалось, раздавал пожертвования. Но это было давно».
Опустив пятки на палубу, Найниф с подозрением обернулась через плечо. Позади стояли Том, Джуйлин и Уно. Все трое проникновенно глядели на беседовавшего с ней Нереса. Так проникновенно и ласково, как могли. На лицах кровь, а Уно — облик и без того незабываемый, и взгляды всех троих более чем проникновенны. Найниф коротко хмыкнула. «Я проверю, чтобы все были на борту, прежде чем кто-то коснется канатов». И она отправилась искать Галлада. Найниф чувствовала, что он заслуживает некоторой благодарности. Тот полагал, что он делает, то и правильно. Вот такая беда даже с лучшими из мужчин. Они всегда считают, что поступают правильно. Впрочем, как бы эти трое ни поступили, они в самом деле сделали ненужными препирательства и спор до того, казавшийся неизбежным. Галлада Найниф отыскала возле Илэйн. На его прекрасном лице проступили от досады красные пятна. При виде Найниф он просветлел. «Найниф! Я оплатил вашу дорогу до Буанды. Это лишь на полпути к Алтаре. Там Буэрн впадает в Элдор. Дальше я платить не мог. Капитан Нерес выгреб у меня из кошелька все до гроша, и мне еще занять пришлось. Этот малый заламывает в 10 раз против обычного. Боюсь, оттуда до Кеймлина вам придется добираться самим. Мне и вправду очень жаль, что так вышло. Ты и так сделал очень многое», — перебила Илэйн. Взор ее был прикован к столбам дыма, поднимающимся над Саморой. «Я же обещал», — сказал Галлад с усталой покорностью. Очевидно, еще до прихода Найниф они обменивались схожими фразами. Найниф кое-как выразила свою благодарность, Галлад любезно отмахнулся, но бросил на нее такой взгляд, словно и она ничего не поняла. А Найниф готова была признать за ним даже больше. Чтобы сдержать обещание, он развязал войну. В этом отношении Илэйн была права. Война, если еще и не началась, то вот-вот разгорится. Однако, хоть его солдаты и удерживали корабль Нереса, Галлад все равно вряд ли смог бы потребовать цены поприемлемей. Судно принадлежит Нересу, и Нерес вправе запрашивать такую цену, какую хочет. Главное, чтобы он взял Илэйн и Найниф. Вот и вся правда. Галлад никогда не учитывал, сколь дорого обойдется ему правильный поступок. Для него самого или для кого-то другого. На сходнях Галлад помедлил, посмотрев на город, словно глядя в будущее. «Держитесь подальше от Ранда Алтора», — — печально произнес он. «Он приносит разрушение. Он вновь разломит мир, прежде чем сам сгинет. Держитесь от него подальше». И зашагал по причалу, уже приказывая нести свои доспехи. Найниф обнаружила, что озадаченно переглядывается с Илойн, хотя изумление ее быстро сменилось замешательством. «Трудно испытывать сходные чувства с тем, кто, как тебе известно, способен ошкурить тебя своим язычком». По крайней мере, потому-то сама Найниф и чувствовала растерянность. Почему смущена Илойн, она и вообразить не могла. Ну, разве что девушка образумилась. Наверняка Галат не подозревает, что у них и в мыслях нет направляться в Кеймлин. Наверняка не подозревает. Проницательностью мужчины никогда похвалиться не могли. Какое-то время Найниф и Илойн не глядели друг на друга.